Михаил Воронцов, Петр Алмазный, Кланы Сибирской империи, том 1, читает Ягодкин Данил, глава 1.
В красном углу ринга Александр Ковалев!
Закричал седой ринг-анонсер и махнул левой рукой. Правой он держал микрофон, поблескивающий от луча прожектора. Верхний свет не горел, в зале была почти полная темнота. Зрители одобрительно загудели и начали аплодировать. Их тут немного, может, 100 человек, а может и того меньше. Подвал, в котором проводится подпольный чемпионат по боям без правил, небольшой и находится на окраине Москвы, подальше от чужих глаз и полиции. Александр Ковалев — это я. Мне сейчас предстояло драться на потеху собравшимся здесь миллионерам со своей челядью, женами и любовницами. Вообще-то я настоящий чемпион по ММА, выигрывал большие соревнования. Поэтому долго размышлял, стоит ли соглашаться выступить в нелегальных боях перед публикой, которую я презираю. Но деньги пообещали большие, поэтому согласился. Да и риска никакого, тут дерутся одни любители без опыта. Охранники, вышибалы, бандиты, просто здоровые парни. Для меня эти схватки просто спарринги, легкие спарринги. Стоит в другом углу Бугай. С какого только хутора его вытащили. Огромный, стриженный будто под горшок, как крестьянин царской России, ростом с 2 метра, то есть на пол головы выше меня, и весит центнера 1.5. Кабанов, похоже, кулаком забивает, никакими инструментами не пользуется. Но против меня одной силы мало, нужно еще уметь ее применять. А с бойцовскими навыками у этого колхозника наверняка проблемы. Я гораздо легче, но бить кулаками в стойке не буду. Брошу его на канвас. Толпа придет в восторг и сделаю болевой. Когда лупишь по башке, можно ненароком пальцы травмировать, а этого очень не хочется. У меня через месяц настоящий бой, не в криминальном подвале. А за неделю до этого день рождения, почти юбилей, 25 лет исполняется. Не знаю, как буду отмечать. Родители погибли, когда был маленький, с девчонкой недавно разошелся, а друзей у меня мало, я одиночка по жизни. Взгляд противника, правда, настораживал. Зомби, просто зомби. Смотрит, будто не понимая, куда попал и что он здесь делает. Двое его друзей в углу, судя по удивленным рожам, тоже не могли сообразить, что с ним случилось. Мне даже отсюда слышно, как они спрашивали, все ли с ним в порядке. Но ответа не получили. Хотя что мне до этого? Переволновался колхозник, наверное, такое бывает. Потерпи, друг, через пару минут отправишься домой. Больно будет не очень, и денежку какую-то заработаешь. Сигнал, и мы сошлись. Я долго думать не стал, схватил противника за туловище и попытался подножкой опрокинуть на спину. Когда сближались, снова отметил его глаза. Распахнутые, почерневшие, будто их обладателя колдун Вуду вчера выкопал из могилы. Да еще пена изо рта выступила. Обдолбанный, что ли? Какого черта его выпустили на ринг в таком состоянии? И только тогда я понял, что мне будет непросто. Очень непросто. Зря смеялся над ним. Ожидал столкнуться с изрядной силой, но чтоб прям с такой... Это не человек, а просто скала. Валить его подножкой — все равно, что бронзовый памятник толкать с постамента. Я даже растерялся впервые за долгие годы. А потом он прихватил меня за шею. Не за горло, а просто надавил предплечьем, когда мы стояли, сцепившись. На такое вообще внимание обращать не надо, но я почувствовал, будто меня придавило бетонной плитой. «Этого не может быть!» Только и успел подумать я перед тем, как послышался треск ломающихся позвонков. И свет померк. Я открыл глаза и увидел черное, полное звезд небо. Ночь. Шумел ветер. Я осторожно оглянулся по сторонам и сел. Что со мной произошло?
Почему я здесь, в поле среди холмов, на огромном камне, изрисованном странными знаками, а вокруг меня по кругу стоят другие камни наподобие Стоунхенджа? На мне светлые холщовые штаны, какие носили 100 лет назад, такая же рубашка и кожаные сапоги. Шея вроде не болит, хотя воспоминания о недавней схватке были такими яркими. Вообще, тело ощущается как-то иначе. Я заметил рядом дождевую лужу и склонился над ней, чтобы рассмотреть собственное отражение. Другое лицо. Черты тонкие, аристократические, и волосы не коротко стрижены, как раньше. Но мышцы остались, и рост такой же. Я сжал кулак и понял, что смогу постоять за себя и сейчас. Слава богам, все боевые навыки сохранились. Но где я? Что происходит? Вдруг верхушка холма слева засветилась, и оттуда показался огромный силуэт. 20 метров в высоту, не меньше. Черный, будто каменный, но похожий на человека демон с пылающими глазами. Я оцепенел. Вот так новый противничек. Что называется, из огня да в полымя. Тут драться бесполезно, надо бежать. Ну куда? А потом внутри что-то подсказало. Не торопись. Еще неизвестно, что будет дальше. Демон подошел ближе, остановился за кругом камней Стоунхенджа и стал на меня смотреть. Я решил не шевелиться. Наконец демон недоверчиво сказал: «Надо же! Живой!» И захохотал так, что у меня заложило уши. «Почему я не должен быть живым?»
«Потому что недавно был мертвым», — улыбаясь, ответил демон. «Я и ушел, решив, что все бесполезно. Но ты сильный, сильнее, чем я думал. Хотя чему я удивляюсь?»
«Мертвым?»
«Конечно!» — ухмыльнулся зубастой пастью демон. «Мертвым и холодным, как эти камни». Точнее, не ты, а тело, в котором ты сейчас находишься. Меня затем и позвали, чтоб я украл тебя у смерти и поместил сюда.
«А чье это тело?» — спросил я и вдруг понял, что у меня свежий шрам на виске.
«Какая тебе разница?» — последовал ответ. «Теперь твое». «Ну ладно, погиб один парень из магического клана, но погиб не очень, тело почти целое. Вот оно тебя и приютило. С моей помощью».
«Какой еще клан? Что вообще происходит? Где я? Кто ты, наконец?»
«Я Баир», — важно сказал демон. «Призвать меня сюда стоит больших трудов, и еще больших стоит попросить что-то сделать. И тем более попросить перенести душу из человека другого мира в новое тело. Жаль, человек, который все это затеял, сейчас мертв. Мертв настолько, что даже я бессилен».
«Объясни мне, пожалуйста!» Взмолился я. Демон ухмыльнулся.
«Скоро ты все узнаешь. Даже узнаешь, кто ты. Если не умрешь, конечно. Второй раз за час. Оживлять тебя снова я не буду. Надоело. Да и тот, кто убил призвавшего меня, знает, как уничтожать тела. Так что вспоминай то, что ты умел раньше». Задолго до той жизни, в которой ты дрался для развлечения толпы.
Демон поводил в воздухе огромной лапой, нарисовав непонятный горящий знак, перечеркнутую пентаграмму. Она повисла секунду и растворилась без следа. Потом он что-то произнес на непонятном языке.
«А теперь мне надо вернуться в свой мир. Я отойду подальше, чтобы не обжечь тебя. Иначе будет глупо».
Он пошел обратно за холм, но по дороге оглянулся.
«Кстати, если тебе интересно, сегодня я тебя не только оживил, но и убил. Это я вложил силу в твоего соперника. Бедняга, скорее всего, закончит свои дни в психушке. Но что поделать? Зато остался живой. А это не всем удается после моего вмешательства.
Весельчак Баир, продолжая беседовать с самим собой, вскоре скрылся за холмом, а через секунду над его вершиной взвилось пламя. Я почувствовал порыв горячего ветра. Демон исчез. Где я нахожусь и что со мной случилось, он толком не объяснил. Но хотя бы оживил, спасибо и на том. Хотя нет, спасибо отменяется. Я вспомнил его слова про наделение нечеловеческой мощью того огромного колхозника. Если подвести итог, то получится вот что. Я нахожусь в другом мире, где правит магия. Кто-то призвал демона, обладающего огромными возможностями, чтобы он оживил меня в теле недавно погибшего человека. Но для этого обратился к демону с просьбой меня убить, что тот и сделал, наделив моего противника на соревнованиях звериной мощью. Человека, просившего демона, тоже кто-то убил и скоро может убить меня. Кому-то в этом мире я сильно мешаю. Как не позволить ему это сделать? Оружия у меня нет, а голыми руками много не навоюешь. Не полезут ко мне драться на кулаках, точно не полезут. Надо убраться с этого чертового камня, где-нибудь спрятаться, посмотреть, кто придет, и дальше действовать по ситуации. Но я не успел. Сверху, откуда-то с самого неба, послышалось хлопанье крыльев. Я поднял голову, спрыгнул с камня и откатился в сторону, потому что обладатель крыльев, оскалив пасть, пикировал прямиком на меня. Летучая мышь черного цвета, только увеличенная в сотню раз. Мерзкая поросячья мордочка и такие клыки, что запросто перекусят пополам. Но сейчас чудовище промазало, чуть не врезалось в землю и взлетело обратно, чтобы снова попытаться меня сожрать. Радость была одна. Силы, скорости и рефлексов я не потерял. Кувыркнулся с камня, чуть ли не сальто сделал, а потом вскочил, готовый сражаться. Все со мной. Я по-прежнему могу схватить любого человека, а потом швырнуть его через весь ринг или ударить ногой так, что противник будет час валяться в нокауте. Если, конечно, его душой не завладел демон, услужливо подсказала мне память. К тому же сейчас мне предстоит сражение совсем не с человеком. Летучая мышь сделала второй заход и снова промазала, на этот раз почти зацепив меня когтистой лапой. Мозги у твари немного соображали, делать выводы из ошибок она явно умела. Я, правда, тоже умел анализировать ситуацию. Увы, размышления меня не порадовали. В лучшем случае я героически погибну, нанеся противнику небольшой урон. Весовые категории с мышкой у нас разные, а клыков и когтей у меня нет вовсе. Но вдруг мне вспомнились слова Баира о том, что я что-то умел в прошлой жизни. То, что может сейчас помочь. И что же это? Тем временем тварь спикировала на меня в третий раз. Она летела намного медленней, так, чтобы успеть свернуть за мной, куда бы я ни подался. «Вспоминай», — сказал внутри меня голос демона. «Вспоминай!» И я вспомнил то, на что намекал Баир. Я поводил рукой, изобразив тот же знак, который он рисовал, и я почувствовал странное напряжение в правой руке. Воздух около нее задрожал, сгустился, стал полупрозрачным. Пальцы непроизвольно сжались, но не до конца, потому как ладонь почувствовала, что в ней что-то появилось. Рукоять прозрачного меча с тонким метровым лезвием, поблескивающим при свете звезд. Проверять, настоящее ли это оружие, было некогда. Летающий монстр находился уже в нескольких метрах от меня, поэтому я схватил меч двумя руками и ударил навстречу. «Оружие настоящее», — понял я, когда клинок рассек чудовище чуть ли не пополам. Зверь ударился о землю, замахал в судорогах крыльями, но скоро затих. Кровью он забрызгал один из стоящих неподалеку камней, и тот немного засветился.
«Я нахожусь в мире, где сильно распространена магия», — подумалось мне. «Зачем я тут оказался, понятно не очень, но наверняка станет ясно дальше. Мир этот жесток. Кто-то хочет меня убить. Именно он прислал эту тварь». Я начал внимательно рассматривать меч. Если не обращать внимания на то, что он сделан будто из стекла и появился в руках странным образом, то ничего необычного. Увесистый, держать удобно. При ударе о череп летучей мыши чуть не вылетел из рук, но так и должно вести себя холодное оружие. Возник он после нарисованного знака и исчезать пока не спешил. А что будет, если... И я положил меч на землю. Через несколько секунд он стал совсем прозрачный, а затем исчез без следа. Выходит, его надо постоянно держать. На этом уровне владения магией подсказала мне память. Я снова нарисовал знак, которому научил Баир, и опять произошло то же, что и в прошлый раз. Воздух стал плотным и превратился в клинок. Отлично, по крайней мере, я вооружен. Но что дальше?
«Сдохни, ублюдок!»
— раздался вопль. Кричал вышедший из-за камней бородатый мужчина лет 50, одетый в рясу темно-зеленого цвета.
«Вернись в ад!»
Его слова явно предназначались мне. Дядя, похоже, не слишком верил, что я добровольно выполню его просьбу, поэтому решил мне помочь. Правой рукой он будто достал из воздуха увесистый булыжник, и тот полетел в меня, как ракета. Причем незнакомец его даже не кидал, лишь выпустил из руки, и тот будто включил двигатель. Едва я успел уклониться, как за ним полетел второй камень и третий. Четвертый я отбил мечом. От удара булыжник раскололся на куски, обсыпав меня земляным крошевом. «Чего тебе надо?» — закричал я, но незнакомец не ответил. Он был слишком занят, пытаясь меня убить. Выяснив, что камни не работают, он перешел к другому заклинанию. Я увидел, что из земли около меня начали расти небольшие столбики, затем превращающиеся в уродливые черные руки с огромными когтями на пальцах и пытающиеся схватить меня. Я срубил одну мечом, рука упала и стала безжизненной грязью, но на ее месте тут же показалась другая, не лучше прежней. Если схватит, когти вопьются до костей. Поэтому я, перепрыгивая через эти странные шевелящиеся растения, кинулся к колдуну. Тот явно ждал этого, потому что следующим заклинанием покрыл себя с головы до ног какой-то серой шкурой, напоминающей доспехи, и шагнул в самую гущу извивающихся земляных рук. Отрубив несколько из них, я ударил его в грудь мечом, но не пробил шкуру, лишь заставил колдуна пошатнуться. «Плохо дело», — понял я. Меч бессилен против его непонятных доспехов, а земляные когти рано или поздно меня раскромсают. Но затем я придумал, что делать. Схватил колдуна за ноги, положил его на плечо, донес до камня, на котором пришел в себя полчаса назад, и с размаха, в лучших традициях ММА, бросил противника вниз головой. Магическая шкура не спасла колдуна. Упав на камень, он обмяк, и земляные руки тут же перестали шевелиться. А потом шкура потрескалась, начала сваливаться кусками, и я увидел, что он мертв. Его защита помогала от режущего оружия, но падение разбило ему голову. Кровь заливала лицо ручьями. Все точно закончилось. С отвращением я попытался отыскать у него что-нибудь в карманах, но карманов на его странной рясе не было ни одного. И что теперь? Отсюда надо срочно уходить. На смену этому придурку явится другой, а то и парочка. Но куда идти, непонятно. Значит, пойду хоть куда-нибудь. Пробормотал я и отправился по дороге между холмов. Не успев пройти и сотни шагов, справа, под чахлым кустом, я заметил лежащее тело. Еще один мужик. Мертв совсем недавно, кровь еще сочится. Выглядит так, будто попал под камнепад. Синяков и ссадин не перечесть. А может, и вправду попал.
Рядом камней валяется уйма. Постарше того, с которым я воевал, с совсем длинной и седой бородой, хотя чем-то на него похож. Одет иначе, не в рясу, а в куртку, несмотря на теплую погоду. Не благодаря ли ему я здесь? Демон говорил, что тот, кто призвал его, убит. Поэтому наверняка он, если в этом мире трупы везде не валяются через каждые 50 метров. В карманах ничего не нашлось. Ни вещей, ни документов, ничего, что могло бы пролить свет на происходящее. Ладно, надо идти дальше. И тут из-за холма показалась девушка. Лет 25. Черноволосая, стройная, в темном платье. Рядом с ней огромный волк. Точно не собака, я в собаках разбираюсь. Волк смотрел на меня недобро. Я ответил ему таким же взглядом.
«Пойдем», — сказала мне девушка.
Я пожал плечами. «Бояться не стоит, потому что опасность везде, и куда-то идти все равно надо». Мы отправились за холм, к месту, откуда Баир вернулся в свой мир. Земля там была черной, как после пожара, а кое-где действительно еще тлели угольки. Посреди обугленной лужайки стоял человек. Уже издалека его лицо показалось мне странным, а подойдя ближе, я и вовсе обомлел. Он оказался похож на меня, как брат-близнец, и одет был так, как я, в такую же светлую рубашку и брюки. Но потом я увидел его лицо. На нем не было никаких эмоций, будто неживое, сделанное из воска. Человек или кто это молча стоял и смотрел на нас.
«Он не настоящий. Гомункул, выращенный из крови твоего тела. Он почти ничего не понимает».
«А зачем его сделали?»
«Сейчас увидишь».
Девушка что-то сказала ему, и он пошел к камням, среди которых я очнулся. Но не дойдя пары десятков шагов, тяжело опустился на землю, будто был ранен, и не мог идти дальше. Его светлая одежда хорошо виднелась в темноте.
«Прячься»,
ничего не объясняя, сказала девушка.